Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют. Мэгги Бранта. «Королевство забвения». Читает Полина Карева. Напрягите память, и вам обязательно захочется что-нибудь забыть. Геннадий Костовецкий и Олег Попов. «Девочка, ты ж боец. Не плачь, не тряси руками. В тебе всегда будет бес с дьявольскими рогами. В тебе всегда будет воля, 2 грамма слабости на весь вес. В глазах синее море, посмотрел и сразу исчез. В тебе всегда будет сила, четкие линии, звериный оскал. Ты знаешь тех, кто безумно нужен, исключая всех, кто не сам искал. В тебе всегда будет чувство любви, отчуждения, злости. В голове вечная каша, и от этого ломит кости. Девочка, больше не будет больно, сердце не выскочит из груди. Твоя сила навек запомнится. Главное, не пропади». Глава 1. Как же сильно раскалывается голова, будто по ней кувалды бьют без остановки. А вокруг приглушенные, но все же довольно назойливые голоса посетителей. Мэйтин вовсе не ожидала отыскать уединение в таверне. Ее интересовали лишь короткий отдых и еда с кружкой прохладного эля. Всего несколько часов назад Мэйтин пришла в себя на окраине знойной пустыни, прозванной в этих краях адскими песками, куда решались отправиться лишь опытные скитальцы. Странно, ведь ее дом находится по другую сторону жаровни, и с этим еще предстояло разобраться. От размышлений вопросов становилось только больше. Сейчас же, успевшая остыть жаркое и подопустевшая кружка эля, стандартного для таких мест напитка, Мэй с радостью бы в тот же миг разобралась с обедом, если бы ее слух не зацепился за разговор мужчин, расположившихся за соседним столом.
«Ты слыхал? Говорят, в том бою наследную принцессу убили. Шпион. Бился бок о бок с нашими и в разгар сражения обратил меч против нее. Тело до сих пор не нашли, но предателя заключили в темницу. Под пытками он все им скажет».
Говоривший холодно усмехнулся, злобно оскалившись, с искрой ярости в глазах. Это был довольно крупный по телосложению мужчина с неопрятной густой бородой. Лицо его испещрено шрамами и свежими ссадинами. Вояка. Твердость позиции, жестокость взгляда выдавали в нем бывалого служивца, который не раз отдавал долг родине, сражаясь на ее рубежах за свободу своих родных и право жить в покое. Однако передавал он слухи, значит, на той самой битве сам он не был по какой-то неведомой девушке причине.
«Скорее бы пировать на его казни после их проигрыша. Даже гадкое предательство не помогло этим жалким трусам!»
Начал хохотать второй, и тут же, довольно неожиданно для себя и наблюдавший за этим всем Мэйтин, получил пустой кружкой по лбу от вояки.
«Дурак ты, чертила! Принцесса погибла, а ты радуешься! Это скорбный день, и мерзавец поплатится за погубленную жизнь!»
Мэйтин заметила, как мужчина нахмурился, и его мощные плечи напряглись. Долго он так не продержался. Шумно выдохнув, вояка вернулся к прежнему расслабленному полупьяному состоянию. Выглядела такая реакция довольно неестественно и наигранно, а истинные мысли и мотивы были глубоко запрятаны.
«Давай за победу, а на казни выпьем за принцессу на крови мерзавца-предателя». «Женщине не место на войне», —
недовольно фыркнул второй, потирая ушибленный лоб, и уже громче проревел на всю таверну.
«За победу!»
Рядом с ними изрядное количество пустых кружек, и это при том, что трактирщик уже не раз подходил к ним, забирая пустые тары и принося новые наполненные. Неудивительно. Героев в королевстве почитали и не жалели для них бесплатные выпивки. Возможно, если бы знали, кто такая Мэйтин, ей бы тоже не пришлось платить за обед. Однако деньги у нее имелись с собой в достатке, а после услышанного она не пылала желанием раскрыть себя. Сочтут самозванкой или, того хуже, шпионкой. И ей уж точно не добраться до дома. К счастью, в лицо ее мало кто знал, даже в столице. Что уж говорить о деревушке за пустыней. Спешно расправившись с едой, Мэйти оставила на столе чуть больше монет, чем требовалось, и, тихо, не привлекая внимания, вышла из таверны. Теперь ее путь лежал в местную конюшню неподалеку. Встретил странницу добродушный, неприметный, малого роста юноша в забавном берете. «Где старший? Мне необходимо приобрести коня, готового к дальнему пути в ближайшее же время. Породы и мазь значения не имеют», — довольно коротко изложила Мэйтин после приветствия и выжидающе взглянула на парнишку.
«Дойдет сейчас»,
— немного растерянно ответил он, покраснев. Взгляд суматошно забегал, настойчиво избегая собеседницы, а затем и сам младший конюх скрылся где-то в глубине конюшен. Мальчишка. Юнец. Сколько же ему? 10 или около того. А он уже трудится при конюшне, учится, помогает. Еще не уверенно, смущенно, но старается же, видно. Эти мысли вызвали на лице Мэйтин легкую улыбку умиления. Она любила наблюдать за детьми, правда, при дворе дети были иными. Беззаботные и в то же время изящные, манерные. А этот малец робкий и какой-то другой. Не успела Мэй продолжить свои размышления, как младшенький вернулся. Он снял свой берет и теперь взволнованно сминал его запачканными пальчиками.
«Миледи, 10 золотом и 1 серебром. Вон тот жеребец будет вашим!»
Протараторил мальчишка, тыча пальцем в ближайшее стойло и чуть ли не подпрыгивая. Ему доверили продать коня.
«Он накормлен, напоен, подкован и готов к пути. И такой же роскошный, как вы!»
Весело ляпнув последнюю фразу, он смутился и затих, опасаясь, что вызовет гнев покупательницы, и та уйдет, не взяв коня. Мэйтин же весело улыбнулась и слегка потрепала мальчишку по волосам, наблюдая за явно оживившимся юным конюхом. Она подумала о том, что в волнении он начинает заикаться, как в начале их разговора, и решила предотвратить новую волну переживаний. «Неужели? Именно этот красавец? Роскошный жеребец, ты прав!» Мягким ласковым тоном ответила странница, заглядывая в стойло. Это было невообразимое зрелище. В стойле красовался крупный мощный мустанг буланной масти. Высокий, статный, настоящий королевский скакун. Неописуемо выносливый и сильный. Такие жеребцы были большой редкостью, а сейчас для Мэйтины вовсе невероятной удачей. Наверняка ей предложили самого дорогого коня, но Мэй могла себе это позволить. Протянув мальцу 10 золотых и 1 серебряную монету, девушка задумалась. «Ты ведь любишь сладости, верно?» «Я знаю, что любишь», — негромко произнесла Мэйтин и протянула мальчику 5 медняков. Для нее это были сущие копейки, а ребенку радость. На них можно было купить несколько сладких булочек и обожаемых всеми детьми леденцов.
«Алик!»
— окликнул строгий мужской голос, и мы с мальчиком синхронно повернули головы.
«Ты предложил гостю мустанга?»
«Да-да-да», — вторил помощник, подбегая к мужчине и протягивая ему полученные монеты и даже добавленные сверху медники.
«Алик, здесь больше, чем необходимо. Нельзя брать с покупателей свыше назначенной цены. Это не по чести».
Мужчина взглянул со строгостью, но и с любовью в том взгляде, проводя крепкой запачканной рукой по волосам мальчонки. «Прошу, не ругайте его. Это моя инициатива. Похвала за старания и хлопоты. Я не обеднею. Ощутив некоторую неловкость, Мэй влезла в поучительную беседу. Мне еще потребуется удобное седло и оснастка. Большая фляга, если это возможно. Протянув мужчине еще несколько золотых, Мэй уверенно и внимательно взглянула на него, ожидая реакции. Конюх был высок, и, несмотря на то, что уступал вояке из таверны в размахе плеч, да и вообще в габаритах, выглядел крепким, сильным, молодым. Приятен на внешность. Его бы умыть, причесать да приодеть. Получится завидный жених. Придворные дамы волосы друг другу повыдергивают за возможность получить внимание такого мужчины.
«Будет сделано, миледи».
С почтением склонив голову, конюх принялся готовить коня к отъезду. А мальчишка бегал за ним хвостиком, то и дело ловко подавал незнакомые страннице снасти, выполнял простые поручения, и ни разу не могло показаться, будто что-то идет не так. Их работа выглядела слаженной и отточенной, проделанной уже далеко не единожды. Девушке же пришлось ожидать, наверное, не более получаса, прежде чем конюхи вывели коня, передавая повод.
«Ваш конь, миледи», — мягко проговорил старший, тепло обняв юнца. «Доброго пути. Вам достался надежный и верный спутник».
«Как его зовут?» — поинтересовалась Мэй, буквально взлетая на спину жеребца. Она сделала это столь легко и беззаботно, что прочла изумление на лицах конюхов. Девушек не считают хорошими наездницами, но ее практически с пеленок обучали искусству верховой езды.
«Полдрак, миледи. Лучший мустанг наших краев, клянусь».
Немного смутившись, улыбнулся мужчина и махнул Мэтин на прощание рукой. Ближе к окраине города удалось отыскать глубокий колодец и наполнить флягу, приобретенную в конюшне. Емкость оказалась довольно вместительной, но уж точно не на двоих и не на почти сутки дороги через пески. А путь предстоял нелегкий. Шаг за шагом им предстояло преодолеть сотни километров пустыни, и маршрут Мэй представляла лишь приблизительно. Идти необходимо было все время прямо, не сворачивая, но ориентироваться среди однотипного пейзажа достаточно проблематично. Сложно понять, свернул ли ты куда или так и идешь вперед. Поездка верхом девушке далась нелегко. И дело было далеко не в седле. Ею овладевали мысли, тревоги, страхи и опасения. Как оказалось, в пустыне бушуют неслабые ветра, разнося назойливые крупицы песка повсюду, окутывая абсолютно все на своем пути. Но не меньшей силой буря властвовала и в душе невольной странницы. В голове крутились тысячи вопросов, и ни один из них не находил ответа или хотя бы логической зацепки. Память просто отказывалась напоминать о произошедшем за последние сутки больше, чем краткими и малопонятными отрывками, слабо связанными друг с другом. В ушах все еще стоял звон и скрежет, скрещивающихся в сражении мечей, треск пробитой брони и стоны раненых. От ужаса этих моментов по телу пробежала леденящая дрожь. Мэйтин пыталась вспомнить, что же произошло и как она оказалась в пустыне. Неистовый и грозный противник, головы на две выше ее самой, шел стремительно, яростно рыча. Дыхание в ужасе перехватило, когда он замахнулся с плеча. Мэй так сильно сжала рукоять своего клинка, что костяшки пальцев побелели. Но удар отбить ей удалось. Колени подогнулись, в глазах запрыгали искры, и боль пронзила плечо, но девушка смогла отскочить и тем самым увернуться от нового напора острия, просвистевшего всего в паре сантиметров от ее бедра. Сложно было это назвать сражением, ведь все, что делала Мэйтин, отбивалась и уклонялась от осатанелых ударов противника. Но еще и боль в плече быстро успела исчезнуть, не оставив и следа, а мерцание перед глазами